Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 233-й выпуск передачи «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в прошлый раз познакомились с удивительным и загадочным человеком, которого звали Валаам. Мы видели, что он проходит по страницам Писания, быстро приходит, быстро исчезает и оставляет массу вопросов. Кто он такой? Он настоящий пророк или он человек, который на что-то претендует, но по большому счету самозванец? Попытаемся разобраться сегодня, хотя, конечно, сегодня не успеем. Я думаю, что в следующий раз мы будем завершать этот разговор. А на самом деле даже нет. Часть этого разговора у нас останется на будущее. Но по порядку. Да, действительно, Валаам, пророк, известный в определенных местах на равнинах Моава, и царь Моава, Валак, решил нанять Валаама для того, чтобы проклясть Израиль. И понятно. Вы помните, что еврейский народ идет в обетованную землю, и он действительно проходит, вот он уже проходит через страну Валака, через Моав. Этот огромный народ, еврейский народ, находится в стране моавитян. И царь моавитян беспокоится по этому поводу. Я думаю, что на его месте я тоже бы забеспокоился. И ставит задачу проклясть израильтян для того, чтобы над ними можно было одержать победу. Давайте прочитаем. Это у нас книга чисел, 22 глава, начиная с 3 стиха. «И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочисленен. И устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сипфоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Валак все-таки собирается воевать с израильтянами. Но для того, чтобы одержать победу, нужно проклятие. Обратите, пожалуйста, внимание на то также, что вся эта история вдруг напоминает нам об обещании, о завете, который Бог заключил с Авраамом. «Благословляющих тебя благословлю, и проклинающих тебя прокляну». 7 стих. «И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы». Тут уже начинаются интересные вещи, потому что это подарки за что-то. Подарок остается подарком, когда он дарится просто так. Но тут это не подарок, это плата. Значит, мы имеем дело с пророком, который работает, я не случайно использую сейчас это слово, работает за плату. Дальше ответ Валаама. «И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины моавитские у Валаама». Валаам говорит, как будто он имеет общение с Богом. кажется, что все здесь действительно в порядке. Но 9 стих интересен. «И пришел Бог к Валааму». Обычно, когда пророк общался с Богом, дальше было, что вот пророк вопросил у Бога. Не сказано, чтобы Валаам о чем-то вопрошал у Бога. Бог сам приходит к Валааму и дает ответ. И этот ответ в 12 стихе. «И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И, в принципе, здесь должно все бы и кончиться. 13 стих. «И встал Валаам поутру и сказал князьям Валааковым, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». И все. Но на этом история не кончается. 14 стих. «И встали князья Моавитские и пришли к Валааку и сказали ему, не согласился Валаам идти с нами». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание еще на одну подмену понятий. Валаам говорит, не хочет Господь. Князья говорят, не согласился Валаам, а Господи ни слова. 15 стих. «Валаак послал еще князей, более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему, так говорит Валаак, сын Сипфоров, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». Пришли более знатные князья, принесли больше даров, дали еще больше обещаний. Что же дальше, что делать Валааму? И отвечал Валаам и сказал рабам Валааковым, «Хотя бы Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». И вот здесь все должно было бы и закончиться. Но в самой фразе есть ключик к тому, что не закончится. «Хотя бы Валаак дал мне одно и другое, хотя бы дал весь дом свой, драгоценности. Я не могу». Знаете, что мне это напоминает? Нет, даже не проси. Хоть мне, не знаю, 10 тысяч рублей заплати, хоть 100 тысяч рублей заплати, даже не проси. Маленькое наблюдение из пастырской жизни. Когда человек называет цену, после этого слово «только не проси» означает зачастую другое. «Ну, попроси еще. Может быть, и сойдемся». Вот тут совершенно такой психологический, человеческий вариант. И Библия великолепно описывает нам нас, людей, таких, какие мы есть. Если бы Валаам хотел просто сказать «нет», он бы и сказал «нет». Он не стал бы говорить про целый дом золота или серебра. Ну и 19 стих выдает его намерение. «Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Так, вот это уже совсем интересно. Ведь Бог уже сказал. Но Валаам приступает к Богу еще раз и как будто говорит: «Боже, а может еще что-то будет, а? Может еще как-то?» Знаете, у меня в жизни был эпизод, когда я ощутил себя на месте Валаама. Меня приглашали на одну конференцию, и я очень четко сразу от Бога понял, что ехать туда не надо. Ну просто не надо, мне там нечего делать по разным причинам. Но мне прислали еще одно письмо. Это было еще более изысканное приглашение. И более того, мне пообещали то, чего не обещали в первом письме. Там была и оплата, там был и пятизвездочный отель. Я поехал на эту конференцию. И знаете, эта поездка была одним из самых серьезных испытаний духовных в жизни. И более того, я понял, что сам виноват, что подвергаю себя этому испытанию. Вот туда надо было просто не ехать. какую бы оплату они мне не предлагали. Но Валаам не понял. Читаем 20 стих. «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Бывает, что Бог по нашей настойчивости дает нам что-то, что потом оказывается негативным, плохим для нас. И со временем мы понимаем, что это плохо для нас. То же самое происходит и здесь. Валаам рад получить этот ответ, потому что, ну, тут как бы и вознаграждение будет, и все в порядке. Но вот 21 стих. «Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими». Интересно, что в этот момент он ничего не говорит им о том условии, которое наложил Бог. Про условия мы с вами будем читать несколько позже, потому что про условия он расскажет потом Валааку. Но расскажет он именно потом, когда произойдут уже некоторые события, описанные здесь. Пока же мы читаем про путь Валаама. И выясняется, что этот пророк ничего не понимает в духовных вопросах. Он не видит и не чувствует. Валаам хочет идти вперед и не замечает, что Бог закрыл этот путь. 23 стих. «И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Ослица увидела ангела, Валаам ничего не увидел». Это тот Валаам, который считал себя пророком, который рекламировал, если хотите, раскручивал себя как пророка. Этот человек оказался абсолютно слеп и глух к духовным вопросам. 24 стих. «И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом». Вы помните, мы читали с вами «Воспылал гнев Господень»? А теперь «И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою». И тут Господь открывает уста ослицы, и она начинает говорить Валааму. «Я понимаю, что все обычно обращают внимание на чудо», — заговорила ослица. «Я хочу обратить ваше внимание на то, что она говорит». Она задает вопрос. «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице. «За то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». «У кого меч?» Видите иронию? Ангел Божий стоит с мечом. У него есть меч в руке, но он пока никого не убил. С другой стороны, Валаам, который говорит, «Если бы у меня был меч, я бы убил тебя». Ослица могла напороться вместе с Валаамом на меч ангела, если бы она шла вперед. И, кстати, мы с вами узнаем, что ослицу-то Бог пощадил бы. Но меч остается недвижимым. Иными словами, они попали бы на этот меч, если бы ослица двинулась вперед. Ангел не двигал этим мечом. Валаам готов был двигать этим мечом. Видите разницу между тем, как поступает Бог и как поступает человек? Это блестящий разговор. Мы настолько зацикливаемся на чуде, говорящей ослице, что от нас ускользает сам смысл этой беседы. 30 стих. Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Это понимают современные психологи. Они задаются вопросом: вот это поведение, вот этот случай, соответствует ли он какому-либо известному паттерну, известной схеме в жизни человека? Ослица задает вопрос, который сегодня задают психологи. Можно ли было вот такого от меня ожидать? Валаам отвечает: нет. И вот тогда, в тот момент, Валаам начинает видеть. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе». Обратите, пожалуйста, внимание, не чтобы убить тебя, а чтобы воспрепятствовать тебе. Вот убить готов был Валаам свою ослицу. «Итак, я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живую». Валаам начинает что-то понимать. И он даже как будто кается. Кстати, я напомню, мы с вами об этом уже говорили, я напомню очень коротко, что ангел Господень в Ветхом Завете — это Иисус, который является до начала своего земного служения. О том, почему это, мы уже беседовали как-то. И дальше. «И сказал Валаам ангелу Господню: согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге». Какой же ты пророк, если не знал? Ослица знала, а ты не знал. Читаем дальше. «Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Кстати, это то условие, которое действительно Валаам не озвучил. Изначально он не понял, насколько это важно. А это важно. «И пошел Валаам с князьями Валааковыми».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут нам нужно отвлечься на минутку от книги чисел для того, чтобы понять, что происходит. Комментарии мы находим уже в Новом Завете. Иуда, автор послания Иуды, пишет в 11 стихе: «Горе им», он говорит о лжеучителях, «горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Обольщение мзды. Вот что произошло с Валаамом. И тут начинаются его пророчества. Валаак приводит его на гору для того, чтобы увидеть Израиль. И он видит этот огромный народ и начинает пророчествовать. 7 стих. «И произнес притчу свою и сказал: из Месопотамии привел меня Валаак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». Давайте минутку остановимся. Вы помните, что в израильском стане было зло? Вы помните, что израильский стан не войдет в землю? Мы с вами об этом будем читать. Вы помните, что зла там было достаточно? Но с этим злом Бог занимался изнутри. Это были отношения между Богом и его народом. И не дело Валаама влезать в эти отношения с проклятием. Более того, ведь сказал Бог когда-то Аврааму, родоначальнику израильского народа: «Благословляющих тебя благословлю, А проклинающих? Да-да-да, это проклятие стало бы бумерангом для Валаама, для Валака, заказавшего это проклятие, и для всех моавитян. Но читаем дальше. Смотрим, что в этом пророчестве, что открывается Валааму. «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Первая часть по поводу «кто исчислит» — это явное напоминание о том обещании, которое Бог в свое время дал Аврааму — умножить народ как песок или как звезды. Второе обещание или вторая реплика по поводу кончины — я думаю, это просто слова. Да, Бог дал ему эти слова, но они не прошли через сердце самого Валаама, потому что кончина Валаама, как мы с вами еще прочитаем, будет совсем другой. И Валак в шоке, 11 стих, и сказал Валак Валааму: «Что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь». И отвечал он и сказал: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» Валаам потерял свободу. Он посвящен Богу в этот момент, но обратите, пожалуйста, внимание, не по своей воле. Почему Валаам не ушел в это время? Почему есть следующие стихи? Чего не хватает Валааму? 13 стих, и сказал ему Валак: «Пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда». Слушай, отсюда не получается, давай оттуда, на другую гору пойдем. 15 стих. «И сказал Валаам Валаку: „Постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу“. И встретился Господь с Валаамом и вложил слово в уста его и сказал». Да, обратите, пожалуйста, внимание, что здесь Бог начинает работать с ним. Говорит: «Возвратись к Валаку и так говори». И опять пророчество. Раз уж Валаам здесь, Бог дает через него пророчество. 18 стих. Он произнес притчу свою и сказал: «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться». Мы с вами читаем часто эти слова, забывая, через кого Бог эти слова сказал. «Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит?» Это опять ссылка на обещание. Это опять ссылка на то, что Бог в свое время затеял и что Бог в свое время исполнит. Трагедия Валаама заключается в том, что он был проводником Божьей истины, но при этом он не был истинным пророком. 20 стих. «Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего». Не видно бедствия в Иакове и незаметно несчастье в Израиле. Еще раз, друзья, мы ведь с вами уже читали. Там бывало и бедствие, и несчастье. Там все это бывало. Знаете, Бог знает каждого из нас и знает наши слабости, и знает и наши грехи тоже. Но все они покрыты кровью Иисуса Христа. И вот он смотрит на нас и говорит: «Не видно этого. Я вижу кровь Иисуса Христа». Так и здесь. Одно дело — отношение между Богом и его народом. Другое дело — взгляд со стороны. И продолжает Валаам: «Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта. Быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. И в свое время скажут об Иакове и об Израиле: „Вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается“». Кстати, на минутку прерву здесь. Помните, что было на знамени колено Иуды. Совершенно точно, лев. Идем дальше. Не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. И опять Валаак в шоке. И опять Валаам объясняет, в чем дело. И опять Валаак решает, что надо с другого места посмотреть. Надо еще одно место, еще одну точку. И 24 глава, 3 стих. И произнес он притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Бога, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. И дальше великая поэма. Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? А дальше повторение того, что мы читали с вами еще в книге «Бытие». Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Он был призван для того, чтобы проклясть народ. Но даже попытка проклятия оборачивается бумерангом. Так кто же он? И что здесь происходит? И что это за четвертое пророчество, которое так часто читают в Рождество? Поговорим об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.